Я прочту из Евангелия от Луки, 22 глава, 20 стих. «Также и чашу после вечери, говоря, сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается. Сия чаша есть новый завет в моей крови». Мы с вами читаем этот текст, в котором слова «сия чаша есть новый завет». И, наверное, мы настолько привыкли к словам, записанным в Писании, говорящимся с проповеди, с кафедры, произносимым в нашей жизни, что они приобретают уже наш собственный смысл. Новый завет. Вот то, что мы читали с вами, совершалась обычная пасхальная трапеза. Надо отметить, что каждый год каждый еврей, живущий в стране израильской, живущий в Иудее того времени, совершал ежегодно паломничество в Иерусалим, и не только из близлежащих районов, но и из отдаленных стран, 3 раза в год. И 1 раз в год это был пасхальный праздник, Песах. И мы осознаем очень ясно, что Иисус, наш Спаситель, на еврейском языке Иешуа, он, конечно же, праздновал Пасху ежегодно, однозначно. Только лишь упоминается нам здесь последние годы его служения, точнее, те годы, которые описывают Евангелие. Не все годы жизни Иисуса отражены в Евангелии. И вот совершается обычная пасхальная трапеза, и произносятся эти слова «Новый завет». Сразу подчеркну, что определение «Новый завет», а мы о завете будем сегодня говорить более подробно, именно слово «новый», оно имеет множество оттенков на иврите. Вообще наша книга новозаветная называется «Брит Хадаша», «Брит Завет», «Хадаша Новый». Но «новый» имеет значение как обновленный или даже более того, освеженный, свежий завет. Хотя более точно в синодальном переводе как бы создана компиляция этих мыслей в слове «новый», но есть оттенки однозначно, которые понимаются только на языке, который имели в те времена Христос и апостолы. И вот сказано «Новый Завет». Завет, что это за слово? Понятно ли оно нам? Что мы вкладываем в это слово? Надо отметить, что в древние времена были у людей очень ясные ассоциации. Сегодня как-то в нашей культуре само слово «завет», оно уже теряет некий смысл. Завет, оно больше напоминает что-то такое, как завещание, не правда ли? То есть кто-то перед смертью оставил завещание, и вот это завещание, в котором сказаны какие-то напутственные слова, мы с вами и исполняем. На самом деле, самое ближайшее понимание завета – это союз или договор. Именно союз, обновленный союз, как я уже сказал, и включающий в себя договор. То есть определенные правила, определенные, можно сказать, условия осуществления этого союза. И многие аспекты жизни в те времена были основаны на заветах, на союзах. Отношения между людьми порой строились на заветах, заключались союзы друг с другом. В принципе, мы читаем, Давид и Анафан заключили союз между собою. Там тоже слово использовано «брит», что означает «завет» в нашем переводе, или «союз», как написано в Библии. Они всегда ознаменовывались какими-то определенными действиями. Царь заключал заветы, союзы с другими народами или даже со своим народом. Но обычно самое понятное выражение этого значения завета, союза – это был брачный договор. Как ни удивительно, в те времена действительно жизнь, брачная жизнь – обладала некими особенностями, о которых нам сегодня трудно, может быть, даже и представить, не то что говорить. Отношения всякого завета, они строились на благословениях и ответственности. И вот почему брачный договор и какое-то отношение имеет к завету, мы, надеюсь, поймем. Потому что неоднократно Бог по отношению к своему народу иносказательно называет себя как? Мужем. Допустим, Осия, 2 глава, 16 стих, написано: «И будет в тот день, говорит Господь», конечно, он обращается к народу, «ты будешь звать меня муж мой». Удивительно, 19 следующие слова утверждает: «И обручу тебя мне навек, и обручу тебя мне в правде, в суде, в благости и милосердии, в верности, и ты познаешь Господа». Вот такие пророческие слова, символические слова, я бы сказал, терминология завета, которую понимал каждый человек, живущий в то время и читающий Писание. Какие-то определенные брачные отношения. Тем более неудивительно, я подчеркну, неудивительно, что апостол Павел через много лет после этих слов, что произнес пророк Осия, пишет: «Ибо я ревную о вас ревностью Божией». И слушайте дальше: «Потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистою девою». Интересно обратить на это внимание, апостол Павел использует удивительный образ. Он говорит тоже о церкви, о нас. И, конечно, говоря в женском роде, он говорит о душе человека. Потому что душа на иврите имеет женский род всегда. Он говорит о душе, которая обручена Господу. Обручил, ввел в особые отношения. И давайте мы посмотрим, что же это такое. Для того, чтобы увидеть и как-то это представить воочию, нужно посмотреть, как это было в древние времена, когда происходили брачные церемонии, когда молодые люди вступали в завет. Надо сказать, было три части вступления в завет. Первое – само заключение завета. Второе – обновление завета. И третье – совершение завета. И вот я расскажу, как это происходило. На первом этапе ни жених, ни невеста, в древние времена, я подчеркиваю, в древние времена, впрочем, и на Руси было подобно тому, участия абсолютно не принимали. Надо отметить, и хотя это очень удивительно, вся ответственность сложилась на их родителей. Молодые могли даже не знать о существовании друг друга вообще. Они могли быть совершенно малыми, неразумными детьми, когда их отцы принимали решение о будущем браке. На самом деле это очень сочетается со словами Христа, который говорит: «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его отец». Если мы видим Христа в образе жениха, а нашу душу в образе невесты. Ни одна душа не может прийти ко Христу, если изначально что-то не произойдет. Не вы меня избрали, но я вас избрал. Но все же вернемся к той теме. И вот ответственность лежит на родителях. Было по-разному в те времена. Бывало, что в глубокой древности отец приходил для переговоров к отцу невесты, отец жениха. Мы видим в книге «Бытия», когда посылается слуга для того, чтобы найти эту невесту, суженую. Еще неизвестно ее желание, согласится ли она, но слуга посылается, он подданный, он посланник. В принципе, мы не будем разбирать все эти тонкости, но хочу рассказать, как в самой глубокой древности это происходило. Когда они достигали согласия друг с другом, когда они обговаривали все необходимые будущие, скажем, приготовления, обговаривали цену выкупа для этой молодой в будущем женщины, а сейчас, может быть, это совсем крошечная девочка, но в те времена жених давал выкуп за невесту. Знаете, сейчас, наверное, по-другому готовы уже в наше время. Невесты готовы любые деньги, лишь бы найти жениха. В те времена было наоборот. Почему так было? Потому что женщина, она и в те времена была женщина в доме. И женщина в доме – это, я соглашусь с тем, что действительно необходимая пара рук, хорошая крепкая спина. Много может сделать жена, боящаяся Господа. А в те времена воспитывались очень строго в домах. И вот когда отец отдавал из своего дома девушку молодую замуж, он отдавал хозяйку, которая могла прокормить всех его других детей. Даже если его жена бы слегла бы в болезни, согласитесь, когда есть девочка в доме, всегда хорошо. Поэтому невесты в те времена очень дорого стоили, надо сказать. Но вот все-таки они достигали согласия, они приходили к определенному, как говорят, консенсусу. И тогда совершалось главное – жертвоприношение. Брали определенных животных, брали птиц, и как это не выглядит жестоко, разрубали их пополам и раскладывали в два ряда. После того они обязывали себя неким обещанием, я бы сказал даже клятвою, призывая проклятие на свою голову, если так не произойдет, отдать своих детей друг другу. Они босиком проходили по крови вот этих рассеченных животных, обещая друг другу, что этот завет будет исполнен, заключение завета или клятва. Но вы помните, так происходило с Авраамом, ибо Господь заключил с ним завет с клятвою. Написано, что Авраам рассек этих животных жертвенных и отгонял птиц. Он ждал, когда явится тот, кто хочет заключить с ним завет. И потом сказано, что как бы некий дым прошел, какое-то движение произошло среди этих животных. И Авраам понял, что завет заключается с ним. Он слышал «глас Господен». Это было определенное обещание, которое Бог дал будущему отцу всех народов. Кем назван в Библии Авраам? Отцом всех верующих. Вот этот древний человек. Но однако мы вернемся к той реальности, что была гораздо позже. И вот все, они решили этот вопрос, провели некое время, некую череду дней. Отец жениха возвращается домой. И, в принципе, ничего не меняется ни для невесты, ни для жениха. Жизнь продолжает идти своим чередом. Казалось бы, что ничего не произошло, кроме одного. Теперь эти два молодых человека, еще, может быть, совсем ребенка, отныне растут, живут и существуют друг для друга. Уже изначально они предназначены друг для друга. Любое нарушение от этой клятвы было бы страшным преступлением. Любой отказ от того, что предстоит, было бы действительно наказуемо. И вот проходит некоторое время, эти два молодых человека, они растут, сменяют пеленки на хитоны, они играют свои детские игры, но постепенно взрослеют, девочки доверяют шитье, доверяют готовить пищу, мальчик уже занимается с отцом чем-то по дому или на охоте, или чем положено было заниматься в те годы ребенку. В общем, они постепенно, как все дети, достигают полноты своего возраста. Помните, сказано, когда пришла полнота времени, говорится о пришествии Христа. Настал определенный возраст. А я хочу, чтобы вы видели, мы сейчас говорим только о душе человека. Хотя здесь прообраз, и всякий прообраз несовершенен, друзья мои. Я надеюсь, что вы это понимаете. Апостол Павел использовал множество прообразов. Если бы был бы хоть один из них совершен, то его было бы достаточно. Поэтому он использовал множество, и судопроизводство, и воин, и трудящийся, и брачный завет, чтобы с разных сторон описать наши взаимоотношения с Богом. И вот, как я уже говорил, невеста изучает науку домашнего хозяйства, молодой человек тоже учится исполнять свои обязанности будущего хозяина жизни своего дома, наступает определенное время. По достижению брачного возраста наступает время обручения. Конечно же, когда невеста созрела, пришла к брачному возрасту, и сам жених достиг определенного времени. Но есть еще одно условие. Когда жених способен заплатить могар, по-русски магарыч, это выкуп за невесту. Согласитесь, дело непростое. Чем красивее невеста, чем она значимей, чем она желанней, чем он о ней больше слышит, какая она там замечательная, тем больше требуется за нее выкуп. Чем более уважаемая семья, в которой она живет и где воспитывается, тем больше нужен могар, или по-старославянски вено. Вено назывался брачный выкуп за невесту. И вот когда все совпало, все уже возможно, она пришла к определенному возрасту, созрела, он достаточно приготовил, он отдал свои силы, чтобы принести этот выкуп, чтобы заплатить, он приходит в дом родителей невесты вместе со своими друзьями, свидетелями, он ведет себя уже не робко, с достоинством молодого мужчины, хотя наверняка заметно, как он весьма волнуется. Накрывают стол, все женщины в доме обслуживают мужчин, слава Богу за то время, и сейчас есть такие добрые жены. Мужчины сидят за столом, обсуждают мужские проблемы, женщины подают, готовят, и при этом, как во все века, внимательно слушают. И даже делают жесты, определенные своим мужьям. В те времена мужья знали по опыту, что нужно внимательно прислушиваться к своим женам. Это еще Авраам понял в своей жизни. Поскольку все это были дети Авраама, они эту науку хорошо осознавали. Жена показывает, тихо, не говори лишнего, или там... Ну, в общем, мы знаем, как это бывает. Все ведут неторопливую беседу, все, в общем-то, проходит здорово, невесты нету. Никто не говорит о своей истинной цели, знаете, так, молчок, как будто так просто зашел, 200 километров прошли, посидеть, просто поговорить, знаете, дороги-то, расстояние, как, пусть даже 25. Люди ходили по 25 километров через пустыню, где дикие звери, страшные насекомые, жара. В общем, я думаю, что это серьезная была штука. И вот они сидят, молчат ни о чем, ни о ком, как бы вот так. Никто не заявляет о цели своего прихода, но все понимают прекрасно, что происходит. Поели хорошо, преломили хлеб, поднимают последнюю чашу, произносится благодарение Богу за трапезу, за всех присутствующих, за хозяев, за хозяйство, за гостей. Восток – дело тонкое. Вы знаете, не зря было сказано, когда Гиезия шел, его послал пророк воскресить мальчика, он сказал: «Ни с кем не приветствуйся». Что думаете, это означало? Гиезия не мог сказать «Здравствуйте». Нет, там «Здравствуйте» не обходилось. Приветствоваться занимало приятное времяпровождение, достаточно долгое время. Нужно было рассказать обо всем, о господине, о себе. Ну, в общем, знаете, как это бывает. Но здесь совсем другая ситуация, все по-другому. Но, опять же, вот эти долгие благодарения, долгие восхваления. Я тут переписываюсь с одним человеком. Он представитель очень интересной религиозной группы, называемой «Караимы». Мы с ним подружились, он глава караимов Западной Европы. Большой человек, ведущий такой значимой духовной академии. И вот он мне пишет письма, они начинаются так. «Многоуважаемый брат Игорь», и дальше «Шалом», «Пис» по-английски, «Мир», в общем, все, что он знает на всех языках. В общем, приветствие в нашем письме занимает несколько строчек. Ну и правда, подпись под этим письмом занимает тоже несколько. Восток, мы понимаем, что это особое дело. И вот после молитвы, когда сказали «Аминь», жених как бы невзначай спрашивает: «А почему мы не видим дочь твою, Марьям, к примеру, или Рахель? Здорова ли она?» Отец говорит с достоинством: «Конечно, здорова». И чуть помедлив, посылает за ней. И та... с прикрытым лицом, не спеша, потому что спешка – это признак бесстыдства для женщины считался, входит к гостям. Все замирают, особенно жених замирает, внутри себя лихорадочно произносит слова из книги «Песни песней». «Покажи мне лицо твое, дай услышать голос твой, потому что голос твой сладок и лицо твое приятно». Но в душе он думает: «Надеюсь». Происходит чудо. Она открывает свое лицо. Ну и здесь... Ну, я должен сказать, что в те времена молодому человеку, а жениться рекомендовали очень-очень рано, в самый такой, самый гормональный всплеск его жизни. Любая девушка ему кажется красавицей. Тем более потом, очень строгая жизнь, ему некогда будет заглядываться для других. И если она, может быть, не так хороша, как другая, то других он и не видит. В данный момент он счастлив от того, что он теперь может жениться. И вот тогда достается нечто, достается брачный договор. Особое письмо, которое зачитывается перед всеми. И если невеста согласна, а этот договор Китуба, в нем описано все, цена выкупа, сколько он должен заплатить за нее, и главное, что обещание жениха, и что он обещает своей невесте. И, конечно же, права невесты, и о том, что она должна дождаться определенного времени, о котором я скажу. Интересно, что написано все обетования Божии во Христе, да и аминь. Брачный договор – это какой-то определенный символ, я думаю, это символ Священного Писания, где прописаны и открыты все Божьи обетования, где открыт путь для достижения этих обетований. Все, что сказано в договоре, все, что описано там, все, что жених желает дать, он даст при одном условии. Если только эта девушка дождется его, останется верной до определенного времени. Обратите внимание, здесь тоже символика. И вот тогда происходит нечто. После того, как брачный договор зачитан, он подходит к ней, подходит к этой девушке и с огромной, воодушевляющей, можно сказать, страстью, разговаривая с ней, с внутренним вдохновением, достает нечто из определенного мешка, а это чаша, которую он привез из своего дома. Эта чаша наполняется вином, и он утверждает, глядя ей прямо в глаза, он говорит, вот чаша, послушайте, завета, нового завета. Обратите внимание, почему нового? Потому что тот был заключен прежде их отцами. Но теперь происходит что? Освежение, обновление, новый завет, более глубокие отношения. Вот чаша завета между мною и тобою. И он произносит такую фразу, «Я отдаю тебе свою жизнь». И вот если она согласна, она принимает чашу из его рук, и они отпивают из нее. И с этого момента они считаются обрученными. Самое интересное, что они теперь обладают всеми правами. Они еще не имеют брачного ложа, еще не сыграна свадьба. Но если вдруг он умрет, она обладает уже правом вдовства и наследства. Представьте, она может не прожить с ним ни одного дня, но в тот момент, когда был заключен новый завет между ними, обновленный, как я уже сказал, освеженный новый завет, все меняется. Если раньше за них отвечали их отцы, все строилось на их договоре между собой, то теперь невеста и жених лично входят в заветные отношения. Новый завет заключается непосредственно между женихом и невестой. И я уверен, что в этот момент в сердце невесты и в сердце жениха возникают особые чувства. Она принимает эту чашу, передается вена или могар, как мы говорили, отцу, и дары невесте, их дает много жених, если, конечно, он обладает такими возможностями. После этого все завершается тем, что невеста уходит в сопровождении женщин в определенное место, которое называется миква, то есть место, где она совершает ритуальное омовение, где она входит в воду и окунается, что символизирует оставление прошлого ради будущего и ради своего супруга. Удивительное совпадение, правда? Люди очень ясно понимали. После этого муж уходит. Никакой свадьбы, никаких праздников. Он уходит со словами. Как вы думаете, какими? Я иду приготовит нам место. Скоро вернусь за тобой. Даже если я замедлю, ты жди меня. Когда произойдет это, я не знаю. Знает только мой Отец. Это решение отпустить меня за тобой только в Его власти. Друзья, вы понимаете, насколько вот эта реальная жизнь, в которой находился израильтянин, и то, как он ее понимал, она ясно открывалась ему, каждое значение в каждом слове, которое произносил Христос. В Его власти, во власти Отца времена и сроки. Ты только жди меня, молись о том, чтобы я пришел быстрее. Чаша отныне останется у тебя. Теперь всякий раз, когда ты будешь пить, пей из этой чаши память обо мне. Доколе я приду. Помните, апостол Иоанн передаст такие удивительные слова Христа. Буквально, как я уже сказал, чаша пусть останется у тебя, доколе я приду. 14 глава, 23 стих. Слушайте, я читаю. Иисус сказал, кто любит меня, тот соблюдет Слово Мое, и Отец Мой возлюбит Его, и мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим. Будем вместе, то есть встретимся вместе. Удивительные слова. Невеста ждала, и невеста готовилась все это время. Происходили притирания, происходило помазание, она готовила себя душевно и духовно, и телесно. Она могла использовать только те украшения, которые отдал ей жених. Бывало так, что посылался кто-то из женщин в дом невесты, чтобы она научила эту невесту жизни тому, что нравится жениху, чтобы она учила, как готовить ему пищу, как одеваться, что он любит, что считается хорошим и правильным у него. Действительно, это очень серьезно. И серьезно было то, что нарушение этого ожидания называлось уже прелюбодеянием и могло быть наказываемо смертью. И вот она ждет, сдержит ли он свое слово, вернется ли он. В это время жених возвращается к отцу и обустраивает свой семейный очаг. Он строит свой дом для невесты. И вот наступает время, когда все уже возможно. Отец говорит, все, ты можешь идти за ней. И тогда происходит то, о чем мы читаем в Писании. Жених выходит навстречу к невесте вместе с друзьями. Впереди бегут гонцы. И что они говорят? Жених идет. Он идет через деревни, через города, идет по проселочным дорогам, идет с факелом, чтобы было издалека видно, и освещался путь. А невеста и подруги уже ждут. И знаете, когда прибежал первый гонец и сказал, жених скоро идет, что происходит в этот момент? Они вместе с лампами, заправленными маслом, выходят и ждут, когда придет жених. Потому что неизвестна точная дата, неизвестен час, в те времена по дороге они могли задержаться. Возможно, это могла быть бы и ночь. Помните притчу о пяти разумных и пяти неразумных девах? Это очень все жизненно. Гонцы, которые посылаются, это те проповедники, которые говорят, скоро придет Господь, который готовит нас к встрече с Ним, слава Ему, Господу. И вот жених приходит в дом. Обычно это происходило именно тогда, так подгадывали, именно в тот момент, когда стемнело. Но я думаю, что это было понятно по нескольким причинам, почему так происходило. Потому что, во-первых, это была процессия с факелами. Это все было грандиозно, красиво. Подруги невесты ждут с лампами, жених идет с факелами, все ярко, все замечательно. И вот как только он появляется, все заходят в этот город, и двери закрываются. И если кто не успел, тот оказывается где? Во тьме внешней. Это был такой закон для людей, он был очень понятен и прост. И вот жених и невеста, вот они встречаются вместе под хупой, которая символизирует небо и облако. Помните, говорится о Христе, с которым мы встретимся где? На облаке. Слава Богу! и снова они испевают из чаши завета. Невеста в знак ожидания достает эту чашу, выходит с этой чашей к нему навстречу. Он делает глоток, она делает глоток, потом жених сокрушает эту чашу своей ногою. Больше она не нужна. Ни невеста, ни жених, а теперь они муж и жена. И они входят в брачные чертоги. Начинается пир, который длится целую неделю. Невеста не выходит к гостям, потому что она всецело принадлежит жениху. Что произошло? Завет совершился. Откровение 19:7-9. «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя. И дано было ей облечься в весон чистый и светлый. Весон же есть праведность святых». Друзья мои, хочу сказать о Спасителе нашем. Драгоценная вена, драгоценный выкуп был уже готов к уплате, когда Иисус вот эту чашу подымал вместе с учениками. Он отдал свою собственную жизнь, выкуп за свою невесту, за душу каждого из нас. Потому что душа, будь ты мужчина или женщина, перед Богом она как невеста. Это то, что заплачено ценой крови Христовой. И Он дал нам залог, как написано, залог Духа Святого. Имея духовные дарования, имея этот залог, имея ощущение, чувство близости, имея брачный договор, который указан здесь в Писании, все, что от нас требуется, жить в постоянном ожидании Его возвращения и хранить себя чистым. Сказано, невеста приготовила себя. В любой момент нужно быть готовым выйти к Нему навстречу. Потому что если Господь замедлит и не придет, все равно однажды закроются наши глаза, и наша душа с Ним встретится. Бодрствуйте, сказано, не знаем ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Потому в книге Откровения и говорится в самом конце, и дух, и невеста говорят: «Приди». И слышавший да скажет: «Приди», жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. 20 стих. Свидетельствующий сие говорит от имени жениха: «Ей гряду скоро». И мы отвечаем: «Аминь, ей гряди, Господи Иисусе». Аминь.